только у нас. На радио «Комсомольская правда».
12:05 в Калининграде. Начинается программа «Только у нас». И поговорим сейчас о новом издании легендарной уже книги «Восточная Пруссия. Глазами советских переселенцев». Вышло оно в марте и поможет нам о нем узнать больше. Один из авторов книги – культуролог Александр Попадин. Он у нас в гостях.
Литератор, наверное, в данном
литератор.
Случае. Да.
Добрый день.
Здравствуйте.
Телефон прямого эфира 92-107-2. Если есть вопросы, подключайтесь. Можно также нам писать Viber, WhatsApp и Telegram +7 963 738 107-2. Александр, вот много вообще, большая довольно коллегия авторов собралась в этой книге. Сколько всего? Мне кажется, там вот прям большое количество.
Около 10... 15 человек.
Да, вот, да, даже около 15. А почему, кстати, так много пришлось такому большому количеству людей работать с этим?
Ну, давайте начнем с того, что на этом месте должен был сидеть не я, а руководитель проекта Юрий Владимирович Костюшов. Это наш достаточно известный историк.
Да, мы связывались с ним, он оказался занят и поэтому все-таки порекомендовал поговорить с вами, видимо, как с человеком, который, ну, полностью может о книге рассказать, то есть занимался чем-то, вот не одной какой-то историей, да, или не одним каким-то делом, а полностью всей книгой. Ну, какая ваша роль в ней?
Вот давайте вернемся в 1988 год, когда по всей стране началась такая перестройка, во-первых, у нас в Советском Союзе, и по всей стране началась среди историков интерес к такому формату, который называется «Устная история». Формат, когда собирается свидетельство переселения, ну, какие-либо свидетельства ушедшей эпохи, и потом составляется некоторая картина этой эпохи на основании этих свидетельств и документов.
Кстати, многие историки сейчас критикуют вот этот формат, говоря, что, мол, люди по прошествии лет могут что-то помнить уже не так, да, или пытаться там приукрасить. Что вы можете сказать по этому поводу?
Если мы говорим про единичную память, то, конечно, но чем больше у тебя массив воспоминаний, тем вот это количество в большей степени компенсирует вот эти вот все преувеличения, свойственные нашей вот персональной памяти. Поэтому, ну, это вопрос просто исторического метода. Как поставлена методика работы с интервьюером, насколько она корректна там, и так далее. То есть это вопрос научного метода. И как раз этот метод был к тому времени уже разработан, сформулирован, и они создали такую сами, Советская ассоциация молодых историков, которая, значит, выбрала своей темой, вот был сделан калининградский филиал, такая, я так понимаю, на тот момент неформальная организация, все были молодые, это уже сколько лет, 30 назад, да, вот 30 ровно. Вот, я тогда еще не был в проекте, все это происходило без меня, они самоорганизовались, и Юрий Владимирович здесь, в Калининграде, был, Костюшов был, ну, таким, как это... закоперщиком всего этого движения. Он нашел молодых историков, договорился с историко-художественным музеем, и они начали ездить на небольшие деньги, которые были выделены музеем, в эти экспедиции по Калининградской области. Всего там около 50 населенных пунктов было объезжено, и где-то 320, по-моему, интервью, нет, 32 интервью было взято.
То есть они себе поставили именно такое задание переселенцев находить?
Конечно, конечно. Да. Находить тех, кто более-менее подробно помнил тот период, и при этом период был с 45-го по где-то 50-е. То есть самые первые годы интересовали. На всякий случай, там, если человек говорил чуть про позже, конечно, это не останавливали магнитофон, но... В первую очередь интересовали первые 5 лет. Ну, потому что есть еще, между прочим, статус такой, первый переселенец.
Угу. Там, у нас уже даже памятник такой есть в области.
Да, да, да. Это, по-моему, он 7 лет после войны, так сказать, значит, и первый переселенец, там надо просто уточнять. И вот они собрали массив вот таких вот интервью, распечатали в 4 экземплярах на пишущей машинке. И, ну, началась вторая фаза, когда все эти интервью распределялись по некоторым темам. то есть приезд, да, как вот встречало немецкое население, какие были отношения с немецким населением, как питались, как отдыхали, как работали, да, вот, ну и вот какой был фольклор, слухи на тот момент. Вот, ну, это все распределялось по некоторым главам, темам, и потом каждый автор на свою тему писал главу. И в сумме получился такой вот, ну, достаточно объемный труд, значит, и меня позвали как раз на этой части, когда вот эти вот историки замечательные наши набрали, значит, вот этого материала, это же роскошь, это же много, и вот начали с ним разбираться, выяснилось, что вот он немножко не склеивается, угу. Чего-то не хватает. И меня позвали в проект вот в качестве вот этого... с одной стороны, консолидатора, да, то есть человек, который делает из множества элементов целое, мозаику складывает.
То есть нужно было это все объединить в одну какую-то историю.
Да, ну вот в нарратив, в повествование, в какую-то последовательность, которая выстроена в более-менее какой-то логике. И второй момент, они сами признавались, говорят, мы, в общем, ученые. А у нас язык такой немножко, а это уже там, ну, как бы 92-й год, наверное, мне вот как бы на этой фазе, в это время.
У нас немножко... Это было интересно, надо еще на человеческий язык
он
перевести.
Он научный язык, да, то есть он точный, но мы понимаем, что вот как-то швы видны, когда стыкуются, да, ну, и как-то вот не очень интересно. Не могли бы ли вы там как-то помочь? Я говорю, ну, давайте попробуем. Мне дали одну главу в качестве там, теста, и я ее переписал, старательно используя, ну, сохраняя как бы главные мысли и главные фразы вот этого вот интервьюера, которые были внутри. И, в общем, как бы глава, так сказать, заиграла по-другому. Они посмотрели, что, ну, слушай, ну, все, наверное, вот так вот. Вот такого человека нам не хватало в команде.
То есть вы были литературным редактором, стали?
По сути, да. Я был литературным редактором. Я не работал с интервьюерами. Я не работал с массивом первичной обработки данных. Это вот авторская работа автора главы. А я как раз занимался литературной обработкой всего материала, потому что, в общем, если так смотреть, то 50 на 50. 50% – это уже авторская речь как бы автора главы, а 50 – это уже те интервью, которыми он пользуется. То есть как бы надо понимать, что без вот этих вот самого текста автора невозможно связать их вместе.
Вот к той информации, с которой вам пришлось работать, вы были готовы? Уже были какие-то, может быть, свидетельства, уже что-то известно было? Или это для вас было удивлением и чем-то новым в жизни?
Нет. Примерно половина той информации, которая там говорилось, она была, в общем-то, понятна, известна, потому что 88-й год, и мне к тому времени, сколько там было, 25, наверное, да, вот этот советский нарратив, вот эта вот советская часть, мы ее все проходили в школе, да, это все было вокруг нас, вот только-только закончился Советский Союз, и поэтому... Ну, в общем, было понятно все, как происходило, да, неизвестны были детали. И вот эти детали, собственно говоря, и украшали эту историю какой-то жизнью. Потому что одно дело, когда мы читаем, вот, например, вот сейчас я вам прочитаю фрагмент. «Вчера вечером в зале областного драмтеатра собрались пропагандисты партийных организаций города. С большим вниманием была выслушана двухчасовая лекция Шалашова «За советский патриотизм против буржуазного космополитизма».
Ну, это прям как выдержка из газеты какая-то, лекции, мы привыкли.
Лектор подчеркнул, что борьбу с космополитизмом, как с проявлением буржуазной идеологии, необходимо развернуть на всех участках идеологической работы. 49-й год, «Калининградская правда».
Я так понимаю, космополитизм – это та проблема, с которой столкнулись переселенцы.
Приезжают переселенцы, заходят, ну, в район там Амалинау, там улиц Кутузова или Тельмана, а там красивые домики, цветущие палисадники, а оказывается, эти буржуи хорошо жили. И, ну, начинается совершенно нормальное бытовое сравнение, да, а как мы жили там, вот откуда приехал там, из Рязани, да, а вот они живут, слушайте, они живут лучше, а у них вот это вот лучше. И вот это вот сравнение, оно, собственно говоря, как бы идеологически прижималось вот такого рода прессом.
А о том, почему первое издание, которое готовилось к печати в 90-е, не вышло, продолжаем говорить через несколько минут, сейчас прервемся на анонсы рекламы.
Только у нас... На FM 107.2. Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Продолжается программа «Только у нас». У нас в гостях литератор и культуролог Александр Попадин, человек, благодаря которому в том числе вышло новое издание книги «Восточная Пруссия. Глазами советских переселенцев». И вот первое издание, которое готовилось в 90-е годы к печати, о котором вы говорили, как собирали это все историки, эту информацию, его ведь обвинили в том, что информация-то может быть обидна для ветеранов, для первых переселенцев. Даже о русофобском характере шла речь. Как вы считаете, почему? И какая информация, какие части были удалены? Потому что мы знаем, что потом эта книга вышла в Германии, например, в Польше, да, вот в каком-то сокращенном уже варианте.
Ну, не сокращенном, немножко переделанном, исходя из задач для аудитории. Надо понимать, что законы маркетинга есть законы маркетинга, и аудитория там... требует все равно переформатирования там, объема информации. Вот. И да, вот, вот эта история случилась такая очень любопытным образом. Был у нас администрация Калининградской области, значит, там сидел заместитель председателя администрации, ну, сегодняшней номинации такой вице-губернатор, да, и человек вышел из партийных органов. Он там как бы считал себя идеологом. Его задача, как он думал, этот человек, что, ну, как бы, блюсти идеологическую поляну, а уже там середина...
Продолжать воспитывать,
вот,
да?
Вот, вы знаете, надо воспитывать. Вот это середина 90-х годов. Я вот не зря зачитал там предыдущий отрывок, цитату. Это вот идеологический фронт продолжался, да, то есть сабли еще не заржавели, они еще вот были в ножнах. И вот если вы начнете описывать жизнь, вы вот на там, 30-й странице вдруг там поймете, что у вас стоит выбор. Или описывать ее беленькой, или описывать ее черненькой, или по-разному.
Как
да?
Есть.
А жизнь-то, она ведь разная. Там и одно было, и другое. Там, такие невероятные истории, вот, связанные с конфликтом разного типа бытования были, что приезжали первые переселенцы, и они, допустим, не понимали, что такое, что это за трубки какие-то торчат из земли, да, это мелиорация. Они просто не знали, это просто другая культура хозяйствования, это не значит, что они дикие, это просто разная культура хозяйства.
Слушайте, а ведь потом это в городские легенды вошло,
ну,
вот я это слышала как легенду и не знала, откуда это взяли, про разбитые глиняные трубки.
Это не то, чтобы вот из этой книги взято, да, это вот из реальности, потому что, ну, как бы постепенно люди осваивали новую как бы территорию, заодно новое хозяйствование, да, и что вот, например, вот ты идешь по полям, а там какой-то железный шлюз. А его надо весной открывать, потому что если ты не открыл, то у тебя будет заболочено все. Это система мелиорации. Ну и вот, вот эти смешные иногда трагичные ситуации в то моменты вошли в том числе в это издание. Ну и вот человек из бывшего обкома, можно сказать, да, включил в себя обком партии вот, и сказал, вы знаете, это нельзя, это порочит наш советский народ. Как бы, я не знаю, почему он порочит советский народ.
Ну, самое интересное, что, получается, это обидело действительно больше людей, которые отвечали за организацию, потому что сами те, которые это рассказывали, видимо,
да нет,
это их не обижало.
Конечно, нет. Они же все это видели, они подписывали все это интервью. Более того, как бы, ну, достаточно сложно было от них добиться доверия, потому что они смотрели на себя, ты приезжаешь к ним там, в 90-м году, да, а еще непонятно, ты из каких-то органов. Вообще-то непонятно, кто такой. Вот. И, в общем, там часть, а потом отказывалась от своих текстов, и как бы они не вошли, да, да. И вот этот страх, в том числе перед вот этими идеологическими саблями, которые потом могли прийти, отрубить тебе голову, там, что ж ты рассказываешь про нашу светлую советскую родину? Принцессы не писают, понимаете? Вот советская родина светлая, она вот светлая, она вот не разная.
Даже в 90-е.
Да.
Слушайте, а вот эти истории, от которых отказались, они куда, пропали
они,
потом?
Нет, они остались в архивах, вот, но они как бы не являются авторски задокументированным материалом, поэтому просто существуют в качестве такого документа.
Который... А какое у них будущее? Историки смогут их читать?
Нет, историки, как? Конечно, смогут их читать, потому что это все лежит в областном научном архиве на Комсомольской, вот, и ну, в соответствующие там, с регламентом можно им, исследователям пользоваться ими.
Ну вот что касается...
Но там ничего страшного, это как бы просто люди там достаточно обычные вещи рассказывают, а потом стало, забоялись, да, соседка пришла, и, а что, кто у тебя приезжал? Вот это, слушай, а откуда он? Ой, ну он сказал, что с университета. А ты посмотрел удостоверение? Ой, забыл. Ну и все, и как бы, ну и человек там начинает бояться. Вот, ну, надо понимать, что у нас всегда есть люди, которые думают, что мир существует для идеологии. И они вот пытаются вот вскочить на этого идеологического коня и ну, махать шашками. Ну, если бояться таких людей, то надо сидеть в сторонке, тихо курить, и все.
Из тех историй, которые все-таки вошли в книгу, а поскольку в России-то это издание уже в 2000-х вышло даже уже,
да,
совсем
позже. Да, в Санкт-Петербурге вышло в 2002 году.
Но это, тем не менее, полное издание. То есть вот все-таки ничего там не цензурировано из того, что... собирались туда включить, то и включили.
Да, да. Но надо понимать, что это не полное издание того материала, который был, потому что по пропорциям, я вам скажу, это примерно 1/5 часть от того материала, что есть.
А получается, вы выбирали, что интересно,
нет,
что нет?
Нет, нет. Выбирал в основном, значит, научный руководитель, он был главный у нас, все-таки Юрий Владимирович Костюшов, а не я, и, в общем, даже не как бы, автор главы, потому что он осуществлял главную редакционную политику, а автор, он советовал, автор главы, конечно, мог принять решение, и как бы, третьим советчиком был я, потому что некоторые вещи, некоторые истории просто ярче. И поэтому я говорю, давайте вот возьмем вот эту, потому что она вот просто любопытнее и ярче.
Ну вот эти все истории о том, как книга не могла выйти, мне кажется, это и на рекламу немного сработало. И действительно, гораздо больше желающих сейчас появится
а
подержать ее в руках.
Что там такого секретного? Да,
да, что там действительно
из-за
такого
чего
интересного?
Там ее разобрали набор там и не пустили? Ну, наверное, вот есть такое мнение, что... любая информация, кроме некролога, это реклама. Вот. Ну, я вообще ну, так не считаю вот на тот момент, потому что когда вот мы считали это некоторым гражданским подвигом, некоторым гражданским усилием. Вот. И вот авторы, которые участвовали, и Юрий Владимирович, это вообще стало его темой, у него много теперь книг именно про этот период исторический.
Хотя профессионально он занимается другим периодом, насколько я знаю.
Нет, почему? У него большинство публикаций, изданий сейчас научных именно вот про вот эти первые там, 7 лет после войны. Вот. И, конечно, мы как авторы хотели увидеть книгу изданной. И тот факт, что ее вот она уже вот готова, и вот раз ее разобрали, это, конечно, ощущалось, с одной стороны, как поражение, потому что вот, а как это, да? А с другой стороны, а что они себе думают? Потому что мы уже находимся почти в 20 веке, когда информацию невозможно пальчиком заткнуть.
В 21-м вы имеете в виду?
Нет, да, это середина 90-х, да? Невозможно ее спрятать, да? Тем более, что мы находимся сейчас в 21 веке, да? Сейчас никакую информацию невозможно спрятать. Вы как бы можете, почти невозможно ничего запретить. Вы можете просто реинтерпретировать, и все. А запретить уже все. Все уже.
Ну, с реинтерпретацией тоже могут быть проблемы, но вот все-таки говоря о книге, сейчас она каким тиражом вышла? Насколько крупной?
Она сейчас вышла небольшим тиражом, только по очень простой причине. Есть определенный, ну, как бы сегмент интересующихся, да, рынок, что называется. Вот. За там, два вот этих русских издания за последние там, 10 лет они завершились и закончились. И, ну, местное издательство «Калининградская книга», она выпустила небольшим тиражом 1000 экземпляров.
Угу. Вот. Но при этом вот коллеги мне говорили, что и не высокая стоимость у нее. То есть, в принципе,
нет,
она доступна.
Да,
абсолютно.
500 она... рублей мягкая обложка.
Видели за 700, я знаю.
700 в твердой обложке.
Угу. Это, ну, то есть, вот разные,
да,
варианты.
Конечно.
Кому вы бы ее рекомендовали обязательно почитать?
Знаете, вот очень любопытно, на этом фоне мнение тогдашнего губернатора Егорова. Вот, потому что вот как раз-таки после Горбенко, после Маточкина, значит, Егор стал губернатором, ему принесли эту книгу почитать, изданную вот в Санкт-Петербурге, да. Он прочитал, сказал, я бы вообще эту книгу в школе рекомендовал, угу. Потому что только через такие вещи мы поймем, что, какую историю, что прошли наши переселенцы, наши отцы вот сразу после войны. Потому что если не показывать всю картину, непонятно, в чем подвиг, в чем вот этот подвиг бытовой, да, непонятно, вот, что у тебя, у твоих там, отцов не было выходных. Просто ты на выходные
вообще
должен...
Вообще не было.
Нет, у тебя было как бы воскресенье, угу. была шестидневная рабочая неделя, да? Но ты в воскресенье шел на разбор завалов. Например, в Калининграде, там, и в Калининграде в основном. И поэтому демонстрации были праздниками, потому что ты не работал и не разбирал завалы, и как бы ты мог наконец-то с друзьями отдохнуть. Поэтому вот мне очень важна была оценка вот Егорова именно, потому что он очень мудро ответил.
Живые истории, собранные в книге «Восточная Пруссия глазами советских переселенцев». Средней толщины эта книга, но, судя вот по отрывкам, она действительно очень живым языком написана. И это, конечно же, приблизит этих людей к нам. И всегда интересно посмотреть на тех, кто творил историю глазами обычного человека. Насколько они, какими они были обычными людьми. Наша программа подходит к концу. Спасибо вам, что помогли нам разобраться с этой книгой. Александр Попадин был у нас в гостях.
FM 107.2.